Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплодные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев. И мы продолжаем наш разговор о темах, близких к учению и воспитанию. И сегодня поговорим о молодежной миссии. Здравствуйте, батюшка, благословите!
Здравствуйте, Варвара. Господь с вами. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Не так давно мы с вами говорили о молодежной миссии, как о задаче, как о будущем, а теперь уже как будто это стало настоящим и обычной работой. Нужно ли выделять молодежную миссию как отдельную?
Вообще любое из направлений деятельности можно выделять в отдельную миссию. Военная миссия, детская миссия, американская миссия, монгольская миссия. Дело в том, что у церкви одна задача. Как сказал нам Господь, идите, научите и крестите. И больше нет у нас никаких задач. Он говорил об этом ученикам своим, а значит и нам. И поэтому, когда мы говорим о нашей работе с молодежью, то, безусловно, имея в виду специфику работы с молодежью, имея в виду молодежь как определенную возрастную категорию в нашей стране со своими особенностями и в воспитании, и в мировоззрении, конечно, это отдельная миссия, отдельный такой фронт работы нашей церкви.
Не может церковь заниматься одинаковой миссией, единой со взрослыми людьми и с молодыми?
Да я думаю, может. Почему не может? Другое дело, что разговор с молодежью – это всегда непростой разговор. Это разговор с людьми, еще пока находящимися, может, в поиске, а может быть, еще с неустоявшимися взглядами на жизнь, еще с такими бурными внутренними силами, фантазиями и так далее. И еще часто находящимися в состоянии протеста, противления, в состоянии недоверия к миру взрослых, в которые эти самые молодые люди должны вступить вскоре. Да? Поэтому молодежь такой интересный народ. Тем более, что это наше будущее. Мне кажется, без учета, кстати говоря, опыта старших, молодежь воспитывать, по большому счету, нечему.
Невозможно.
Невозможно. Поэтому, наверное, это как-то взаимообусловленные два таких фактора вообще в работе с молодыми людьми. Это работа со старшими и с ними одновременно. И вообще все это обычно.
Обычно. Вот в Священном Писании про детей отдельно сказано, чтобы их приносили, приводили ко Христу. И не раз об этом говорится. А про молодежь как отдельную, какую-то возрастную группу, разве сказано что-то?
Ну, там немножко сказано, во-первых, о самом молодом апостоле Иоанне Богослове, во-вторых, о молодом ученике Христовом, который в Гефсиманском саду был со Христом и одновременно с этим бежал, оставив плащ в руках воинов. Судя по всему, это был евангелист Марк. Вот молодые люди, они в Евангелии встречаются нередко. Помните, молодой человек, который обратился ко Христу с вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Вот, и получил интересный очень урок наставления от Христа. Но что интересно, Господь полюбил его сразу. Вот, потому что юноша был благочестив, потому что юноша был от юности своей чист сердцем и способным понимать Бога и ищущим Бога, как того, кто обещает жизнь вечную. И вот обремененный богатством, правда, этот молодой человек не смог последовать за Христом, но Господь позвал его за собой. Значит, в лице этого молодого человека Господь зовет молодых за собой, Он призывает всех быть с Ним, следовать за Ним. Как поет один наш замечательный исполнитель, говорит, гулять по воде со мной.
А сколько евангелисту Иоанну было лет?
Точно неизвестно, но, судя по всему, около 20.
Это тогда была молодежь или это только сейчас молодежь?
20 лет вообще человек еще молодой, хотя потому, что он к этому времени вряд ли смог бы получить серьезное образование, а Иоанн Богослов был все-таки образованным человеком. Он учился в одной философской школе с апостолом Павлом. И поэтому, безусловно, был молодым и в то же время вполне себе образованным. Для того, чтобы уже быть в состоянии принять учение Христа, уже быть в состоянии понести крест Христовой веры. Ведь потом Иоанна Богослова назовут апостолом любви. Это все-таки уникальный такой вот человек, находившийся рядом со Христом, который лежал на персех у Христа во время Тайной Вечери и который переживал очень сильно по поводу того, что кто-то из ближайших учеников предаст его. А потом был усыновлен Божьей Матерью по благословению Христа уже у распятия. Когда Христос умирал на кресте, Господь говорит Иоанну: «Все мать твоя», а Божья Матерь говорит: «Все сын твой». Тем самым через Иоанна Богослова было усыновлено все наше человечество, то есть и мы с вами тоже.
Ну, не случайно, ведь он именно молодой человек в Евангелии, раз он так близко ко Христу, Христос его любил особенно, и переживал он действительно больше других.
Насчет «любил особенно» мы бы предостереглись, наверное, от такой формулировки, потому что Господь не может любить кого-то больше, кого-то меньше, иначе он сам себе тогда бы не соответствовал, да. А как раз выбор его, адресованный к еще необремененному житейским опытом Иоанну, с одной стороны, с другой стороны, еще человеку молодому, потому как ему предстояло потом позаботиться о Божьей Матери, поскольку у них какая-то была особенная такая близость, любовь, такая сыновня с материнской ближе, да, и вот он потом все время заботился о ней, пока Божья Матерь не предстала в успении своим Христу. То есть на молодого человека были какие-то особые виды у Христа, и мы сегодня видим, что он сыграл такую большую, серьезную роль в евангельском учении, как один из авторов четверо Евангелия. А потом он все-таки своим свидетельством дополнил наше представление о нашем будущем, когда он написал книгу «Апокалипсис».
Может быть, у Христа и сегодня на молодых людей есть какие-нибудь особые виды?
Не стоит сомневаться, Варвара, и вам, как молодому совсем еще человеку, надо иметь это в виду. Господь любит всех одинаково, и молодых, и старых. Но на молодых, наверное, есть особые надежды у него, потому что все-таки с вами связано будущее всего человечества, нашей страны, ваших семей,
церкви
и так далее. И слава Богу, что у нас есть молодежь, которая, уже сейчас есть молодежь, которая вполне себе понимает свою задачу. И хотя молодых людей церковных не так много, они есть. И они, в общем, очевидны просто, эти люди. И радостно, что они есть.
А вы можете, батюшка, составить краткий портрет молодого человека современного в нашей стране? На ваш взгляд.
Усредненный образ такой, что ли, да? Обобщенный образ. Ну, вообще...
Или какие они бывают, эти образы?
Они бывают разные, молодые люди. Я думаю, что такая полярная картина может предстать перед нами.
Расскажите про полярную тогда.
Мне вспоминается один молодой человек. Все время он у меня стоит перед глазами. Один воин на фронте. Совсем-совсем молодой. Ему было 18 лет, и он добровольцем пошел воевать в пехоте, в штурмовиках. Я не знаю, жив ли он, но у меня перед лицом вот такое открытое, улыбающееся лицо, вот улыбку я его помню по сию пору. Я много раз потом ездил в этот полк, не видел его, но его лицо мне как-то особенно запомнилось. Но это же не тот юноша, который в своей инфантильности не знает, что ему делать, в своей инфантильности не ищет смысла в своей жизни. Это не тот, который сидит на шее у родителей и не знает, чем себя занять вечерами, ночами, какую выбрать профессию, чем кормить себя и близких. Это тот человек, который осознанно идет навстречу смерти и понимает при этом, что жизнь прекрасна на самом деле. Вот. Я видел других молодых людей, которые вызывает недоумение подчас. Иногда это студенты, которые не знают, для чего они учатся в институтах и чему они там учатся. Иногда я видел молодых людей, которые, наоборот, в творческих каких-то поисках стараются раскрыться в талантах своих и так далее. Молодежь разная, во все времена она была такой. И мне кажется, что не безнадежна наша молодежь. Нет, не безнадежна.
Часто так говорят.
Ну, так говорят старики, и всегда говорили про молодых людей. Может, и про нас так говорили старики, которые воспитывали нас. Я не думаю, что у Бога все безнадежно. Безнадежно может быть только участь народа, забывшего Бога.
А молодежь в России – это не народ, забывший Бога?
У пророка Осии есть такая фраза. Он говорит: «Если ты забудешь заповеди, я забуду детей твоих». Я как-то прочитал, мне шокировало это. Думаю, как же так? «Если ты забудешь мои заповеди, я забуду твоих детей». Забвение Бога потом влечет за собой катастрофические последствия для последующих за нами поколений. Я думаю, мы сейчас платим за это чудовищную цену, потому что мы за советское время растратили и погубили столько всего, что уже и не взвесить, не посчитать невозможно. И тем не менее, я знаю, что вот есть какие-то силы в народе, которые могут его, этот народ, еще удержать от последней черты. И даже в конце концов желание биться за свое будущее и умирать на поле боя – это все-таки проявление глубинных сил в народе, способным даже на краю, может быть, своей цивилизации сохранять силы для борьбы, даже до смерти. Я как-то так это чувствую, мне кажется, что молодые люди как раз в этом числе способны понимать это.
Хорошо, если это так. А с чего должна начинаться молодежная миссия? И какая у нее цель?
Молодежная миссия – это такое дело, которое адресовано прежде всего молодым людям, учитывая специфику, опять же, их, может, возрастных каких-то особенностей. Но, как правило, это вузы, учебные заведения, но не только. И вот как раз мы чего сейчас видим в наше время, особенно последние эти 3 года, что учебные заведения открыли двери. Открыли двери для того, чтобы церковь могла прийти и объявить о себе, встретиться с молодежью, с преподавателями там, где, казалось, нас уже никогда и не будут встречать. И я могу свидетельствовать сегодня, что у нас нет сил даже окормить всех желающих и встретиться со всеми, кто хотел бы этого. Техникумы, вузы, школы. Реально просто можно ходить хоть каждый день по очереди во все наши учебные заведения, и всегда будет там та самая молодежь, с которой можно будет говорить. Мне кажется, именно с этого должна начаться сегодня наша миссия. С простого, прямого, честного разговора с молодежью.
О чем? Они же не спрашивают о Боге.
А можно говорить о добре и зле? Почему существует зло в мире, например? Или о природе человека? Потомок он обезьяны? Или он любимое чадо Божие все-таки? Это выбор каждого в отдельности. Каждый сам выбирает, кто он, скотина или просто все-таки верх совершенства, предел творческих возможностей Бога. Потому что более совершенного, чем человек, Бог создать уже не смог. Представляете? Вот кто такой человек. И вот эти простые, очевидные, простые темы для разговора, мне кажется, они должны тронуть ум молодого человека. Не всегда они готовы говорить о Боге. Говорить о Боге непросто. Говорить о Боге опасно, как о любви, например. Ну-ка попробуй, скажи человеку «люблю». И что из этого? Все, это роковое слово, его произносить надо один раз в жизни вообще. И то же самое, не случайно иудеи в Писании запрещали произносить слово «Бог». Потому что нужно носить это понятие в сердце своем, в сознании своем, во всем естестве своем. И поэтому, когда мы говорим с людьми о Боге, мы можем о Боге говорить с уже подготовленной аудиторией. А вот когда приходишь в школу и говоришь: «Итак, деточки», как-то у меня была одна беседа в одной школе, я говорю: «Ну что, дети, кто из вас произошел от обезьяны? Руку поднимите». 3 класса сидело, поднял один молодой человек. И то знак протеста, видимо, против остальных или против, не знаю, каких-то там общих взглядов. Дети, которых учили много лет быть обезьянами, обезьянами быть не хотят. Спрашиваю учителей, учителя биологии. Я говорю: «Вы тоже считаете, что мы произошли от обезьяны?» Она говорит: «Нет, конечно». Я говорю: «А как же ваш ЕГЭ?» «ЕГЭ – это отдельно». Сидит директор школы, сидят преподаватели. Всем нам смешно, но должно быть и грустно одновременно, потому что мы реально уродуем наших детей извращенным представлением о их собственной природе, о их собственном достоинстве, богоподобии. Богоподобным людям мы говорим, что они скоты. Ну-ка, скоты, спойте-ка нам, пожалуйста, гимн Российской Федерации. Так, что ли? Ну-ка ты давай, животное, научись у нас послушанию, любви к родине, любви к близким. Животное на это не способно. И вот в этом противоречии, в этом таком внутренней какой-то нашей незрелости, в котором находится наше образование, может быть, отчасти заключена и причина инфантильности нашей молодежи. Наша молодежь не верит взрослым, потому что взрослые врут с самого детства. Поэтому они не отстранены о высоком, о главном, о сущностном. Они боятся разговаривать с лживыми взрослыми.
А кто может с молодежью работать? Как церковь должна прийти, в лице кого?
Я думаю, в лице священников, конечно. Потому что священники имеют власть учить. Не просто потому, что у них есть дипломы знания, а потому что Господь благословил на это. Он нас благословил вязать и решить. И у нас есть власть такая – учить. Но учить с любовью, конечно. Не с упреками и с какими-то безумными претензиями, а с любовью, стараясь пробудить в человеке божественное начало. И вот дух, который его, по сути дела, делает небожителем. Мы должны пробудить в людях дух обитателей Царства Небесного. Вот что должны мы у них пробудить. И молодежь как раз в первую очередь должна думать об этом. Представляешь себе, молодой человек замотивирован с молодых ногтей, что он обитатель небес.
Его нельзя победить.
Вот это жизнь, вот это ориентиры, представляешь? Так мы должны так сказать ему об этом, а не уговаривать его, что он скотина, бывшая обезьяна. Это просто оскорбительно, я считаю, унизительно вообще даже слышать такие вещи.
Ну, его много чему будут уговаривать и подговаривать, только не этому.
Да, в том-то и дело, ему будут говорить многому. Князь мира сего будет противоречить всем заповедям и устоям, которые предлагает церковь человеку. А человеку предоставлено достоинство, которое может подарить только сам Господь. Вот что предлагает человеку Господь через церковь, а не какие-то такие чудовищные совершенно картины, которые, в общем, кроме оскорбления ничего в себе не содержат. Оскорбление образа Божия в человеке.
Вы сказали, что миссия молодежная – это непросто, трудно. А какие есть у нее сложности и проблемы в современной обстановке?
Проблема в том, что наша молодежь развращена, в буквальном смысле растлена. Вот этот дух растления, блуда, который проник в умы и сердца, в атмосферу нашей жизни через современную, ну, культуру, наверное, во вторую очередь, а все-таки через средства вот этой доставки информации и картины, он настолько повредил умы и сердца наших молодых совсем людей, детей, что они уже, кроме как на скверном языке, уже и говорить между собой точно не могут. Они все время блюют вот этими скверными словами, это как блювотина такая, изрыгается из сердца человеческого. Как говорит Писание, от избытка сердца глаголют уста, наполненное сердце скверною, потом выливается друг на друга ими. Вот такими словами, которые, в общем, произносить в наше время было неприлично вообще, тем более в обществе девчонок, там это категорически было невозможно. Но теперь это стало какой-то реальностью. И вернуть человеку его собственное достоинство можно только через очищение его сердца. Это очень большая, серьезная, тяжелая работа. И если человек сам этого не захочет, если он не увидит себя в падшем состоянии, чем ему помочь? Хочется надеяться, что люди как-то не до конца растлены все-таки и не до конца вкусили вот этот сосуд с ядом. Не отравились настолько, что они безнадежны. Мне кажется, надо помогать в этом смысле всем, и взрослым, и детям, и молодым людям. Но с молодежью это делать гораздо сложнее, потому что молодежь не верит нам, взрослым людям, никому. Никому. Она мимикрирует, она играет в какие-то формы, может быть, поддержки, знаете, политические какие-то. Но не случайно нет у нас ни одной серьезной, искренней политической молодежной организации. Все это создано государством на потеху этим самым молодым людям. Подчас растящие каких-то циников и подонков. Но это пережитки прошлого, они уйдут рано или поздно. А молодежь имеет право, например, умереть за Родину на войне.
Но это не только право, ведь еще это...
Ну, это главным образом право, потому что это право людей с высоким достоинством. И это право у них не отнять. Это может быть последнее право русского человека, которое он может воспользоваться по-настоящему.
Ну, кроме этого, право у них еще какое-нибудь есть?
Ну, есть. В Конституции написано.
А настоящее?
Право любить. Но любовь – это мотив. а поступок — это уже последствия.
Является ли право современного молодого человека умереть за родину проблемой для мессии?
Нет. Скорее наоборот.
Как это?
Скорее наоборот, это является, может быть, нашим таким... Потому что мы солидарны с ним, потому что мы разделяем с этим правом и собственное право жить и умирать за родину. В этой ситуации мы в одном окопчике и смотрим в одну сторону.
А если человек не вполне понимает, что есть какая-то божественная природа у вещей, которые он видит, наблюдает на войне, не на войне, ему засчитается это как?
Я думаю, многое засчитается такому человеку, потому что он ставит на кон, так сказать, собственную жизнь. Это самое дорогое, что есть у человека. И в молодом возрасте человек не может быть замотивирован деньгами, там, каким-то благополучием. Что-то другое движет им. И даже если он не вполне осознает себя человеком религиозным, его жизненный опыт как раз расскажет ему о настоящей религиозности гораздо больше, чем инфантилом в каком-нибудь университете.
А у человека в университете, как вы сказали, инфантильного, какая проблема есть для того, чтобы привести к нему молодежную миссию, кроме того, что он развращен?
А вот из этого все и следует. Развращенный человек, он неустойчив, он двоемыслен, он ни за что не может взяться, ни во что упереться, ни в специальности своей, ни в любви, ни в своей ответственности за свои поступки и так далее. То есть он абсолютно бессилен, такой трепишный человек, я бы сказал, как кукла такая, которая не принадлежит даже самому себе. Но иногда требуется такому человеку, так правдиво, может быть, рисковато, называя вещи своими именами, сказать, кто он есть на самом деле. Для многих это звучит так оскорбительно подчас. Для кого-то доходит. Но когда человеку 18 лет, ему можно уже сказки не рассказывать. Пора уже говорить, как оно есть на самом деле. Ну вот это и есть разговор, который может немножко отрезвить, что ли, молодого человека в какой-то мере. Вернуть его к небесам, его образ, его взгляд, может быть, его внимание. А то так. Поросенок ведь смотрит в корыто, он не может на небеса смотреть.
Вот вы говорите о молодежи в контексте больше молодых людей, мужчин будущих, ну или уже мужчин. А образ молодой девушки в современном мире, он как-то отражается от мужского образа? Это все взаимосвязанные вещи. Какие парни, такие и девушки. Или это все-таки параллельные две системы, и можно отдельно говорить?
Они обусловлены, безусловно, своим влиянием друг на друга. Два этих мира, мужское и женское начало. Тем более, что первые люди создавались не отдельно друг для друга, а каждый друг для друга. Вот. И поэтому, создавая первого человека, говорит: по образу нашему создадим их. Там написано в Священном Писании. Не его, а их. То есть сразу Господь задумывал как раз такого человека вместе со своей спутницей, женой. И мы, значит, понимаем, что предназначен друг для друга и мужчина, и женщина. И в этом союзе можно ожидать их полноценного формирования как личности, формирования как людей, способных любить, быть друг другу не просто полезными, а вообще служить друг другу. И вместе познавать Бога, в конце концов, исполнить Его задачу, Его миссию, которую Господь через людей реализовывает по своему промыслу. Вот. Но девушки — это отражение мужского мира. Правильно вы сказали.
Как это?
Ну, очень просто. Какой мужчина закажет себе женщину, такой он получит ее.
Или которую заслужит, как это работает?
А он закажет, он же и заслужит. Потому что если тебе хочется иметь девушку чистую, целомудренную, умную, красивую, тебе Господь подаст самое главное из всего этого набора. Он может тебе подать целомудренную, которая будет по своим качествам гораздо важнее, чем все остальные, там, которые, может быть, были как фантазия у молодого человека. И мужчины, в конце концов, формируют реальность нашей жизни, а женщины ее сопровождают. Женщины потом становятся ее таким отражением картины, что ли, иллюстрацией, я бы сказал. Вот в чем все дело. Поэтому первое внимание мужчинам, и мужчины ответственны за все, а женщины во второй очередь.
Ну, сегодня в молодой среде иногда даже бывает наоборот.
Понятное дело, что...
Это тоже ее серьезный недостаток, какая-то проблема, раненность?
Проблема? Это не раненость, это просто потеря вот этого фундаментального начала ответственности и мужского начала в человеке. И поэтому доминанта вот развития в человеке, устремленности к небесам, ну, в человеке, в мужчине, имею в виду, отсутствие такое. В конце концов, привело к тому, что...
Все потеряли
ориентиры. Ну, представьте себе мужчину в семье, например, да, если он не имеет сверхзадачи, не ищет Бога, не ищет небесных смыслов, то какими смыслами будут руководствоваться его дети, его домочадцы? И вообще, каким идеям подчинены будут вообще все люди, живущие рядом с ним? Поэтому, мне кажется, мужчина, который вот... приобретает такие идеи, он и становится руководящим, таким рулевым штурманом на своем корабле. Ну, а члены команды, естественно, они будут соответствовать задаче, которую нарисовал, которую представил себе самый штурман.
В строю, в общем.
Ну, и в строю, если ходить по тверди.
Спасибо, Ваечка. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете сделать пожертвование на сайте благотворительного фонда «Спаси и сохрани 38.ru». Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Жукова. Всего вам доброго.
Храни вас Господь и Матерь Божия, дорогие радиослушатели.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.